Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона в московской студии Данила Гальперович. И мы говорим с двумя нашими гостями, председателем Комитета Государственной Думы по международным делам Константином Косачевым и обозревателем «Новой газеты» Аркадием Дубновым, простите, газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым, о последних поворотах в российской политике. Недаром я сейчас спутал эти газеты, потому что подумал я прежде всего о новых поворотах в этой российской политике. Все, что произошло недавно, наверное, уже следующая волна неких шагов во взаимоотношениях России и Запада, в том числе России и других ее соседей, после первого периода внешнеполитического всплеска, вызванного в свое время Мюнхенской речью Владимира Путина и активностью, связанной с последствиями этой речи и линией, которая была задана этой речью. Я сразу скажу, что вы, уважаемые радиослушатели, можете задавать вопросы нашим гостям и выражать свое мнение по поводу того, что они думают о российской внешней политике. В частности, вы можете посылать свои сообщения на пейджер, номер в Москве 961-3333, 961-3333, электронная почта mail sobakaradio@svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12, 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и также можете посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Первый мой вопрос Константину Косачеву. Очевидно, военно-политическая активность буквально в последние дни российская. Первое восстановление патрулирования Средиземного моря, пребывание российского военно-морского контингента в этом регионе. И второе, совместные российско-китайские учения. Что это все означает? Означает ли это, что Россия всерьез озаботилась тем, что происходит перераспределение, если можно так сказать, вооружений в Европе, что растет напряженность с НАТО, и поэтому понадобилась близость с другими соседями, с другими возможными союзниками?
Конечно, много смыслов у происходящего, но я бы не стал воспринимать вот эти события как что-то чрезвычайное. Первое. Буквально сегодня или вчера был принят оборонный бюджет США, если я не ошибаюсь, в размере примерно 450 миллиардов долларов. По данным Стокгольмского института проблем мира, СИПРИ, из каждого доллара, который в мире тратится на вооружение, 66 центов – это военные затраты Соединенных Штатов Америки и их союзников по НАТО. Российские затраты на войну, на военные приготовления, если хотите, на оборонные нужды, мизерны по сравнению с тем ежегодным объемом финансирования, с теми новыми видами вооружений, которые появляются ежегодно, ежедневно, и с теми масштабными учениями, которые постоянно проводятся по линии НАТО. Так что даже если Россия, я думаю, еще в 10 раз увеличит свою военную активность по сравнению с тем, что мы наблюдаем сегодня, вчера и позавчера, все равно это будет несопоставимая по масштабам военная активность по сравнению с нашими не врагами, безусловно, но соперниками на международной арене. И
Я понимаю, что поменялось слово. Вы сейчас сказали существенную вещь – соперники. Раньше, 96-95 год, установление партнерства Россия-НАТО, партнеры было ключевым словом.
Да. И я, к сожалению, могу констатировать, что в каких-то смыслах это слово, увы, остается в 90-х, но не по вине России. Мы постоянно демонстрировали готовность быть партнерами. И в рамках этой нашей готовности мы предпринимали совершенно конкретные практические шаги, которые, в частности, заключались в выводе наших военных баз с Кубы, из Вьетнама, из Центральной и Восточной Европы, из бывших союзных республик, вот за маленьким остатком в лице Грузии и Молдавии, но это не принципиально, и не созданием новых военных баз, где бы то ни было. Это раз. Ну, за исключением Киргизии, предположим. Два. Мы не начали никаких новых военных конфликтов в мире за эти 15 лет. Мы постоянно пытались предложить нашим партнерам, подчеркну еще раз, диалог и по Афганистану, и по Ираку, и по Северной Корее, и по Косово, и все те военные конфликты, которые произошли в 90-е годы и происходят до сих пор, не на совести России. Российские миротворцы остановили ряд конфликтов, можно их критиковать за то, что там в этих регионах не наступил искомый политический мир, но на самом деле это не миссия миротворцев способствовать, скажем, воссоединению Грузии или Молдавии. Их миссия прекращать войну, и с этой миссией, я считаю, российские миротворцы справились блестяще. Мы сохранили свое участие во всех, без исключения, крупных международных соглашениях, регулирующих уровень военного противостояния, и наша приостановка в договоре об обычных вооруженных силах в Европе, это, ну, последняя капля, когда уже терпения, что называется, не хватило. Но напомню, что Соединенные Штаты Америки задолго до всех этих событий вышли из договора по противоракетной обороне, и все последующие прискорбные события, которые постоянно ставят под сомнение наше партнерство, включая Польшу и Чехию, это прямое следствие тех вот действий. Поэтому партнерами мы пытались быть до последнего, увы, к сожалению, не происходит.
Аркадий Дубнов, поддерживаете ли вы вот эту точку зрения, что соперничество сейчас является, ну, доминирующим определением в отношениях России и Запада, во всяком случае, если говорить о военно-стратегических каких-то моментах? И если да, то что к этому привело, по вашему мнению?
Вообще должен отдать, необходимо отдать должное тому, что, Данил, вы успели подхватить вот эту разницу в трактовке. Я действительно не обратил внимания, но это правда существенно. Лексика, она выражает, что называется, не просто ментальность, она отражает вещи материального свойства, да, которые мы уже отмечаем, и не только в нарастаниях бюджета, скажем, в Соединенных Штатах, да и у нас тоже. Я бы вот что хотел, на что обратить внимание. Вот вы говорите, акцентируете на военно-политическом аспекте, предположим, соперничества.
Ну, просто это наиболее выразительная, наиболее беспокоящая вещь всегда, да? Ведь вспомните 80-е, 70-е, гонка вооружений, главный термин происходящего, главное определение того, почему растет напряжение. Здесь фактически разговор о новых вооруженных силах, их перемещении. Флот ли, ракеты ли и так далее. Соперничество почему?
Ну, я, честно говоря, вот, видимо, остаюсь еще где-то в этих 90-х годах, потому что у меня ощущение, что вот, несмотря на изменение вот этой, как бы, ментальности, выражаемой в изменении лексики, соперничество не имеет военного наполнения. Мы не видим друг друга врага.
И я, кстати, говорил
так,
именно об
это
этом.
Константин Косачев.
Наши бюджеты несопоставимы, военные бюджеты до такой степени, что всерьез говорить о соперничестве не приходится.
Ну, Константин,
и здесь фактор
это...
ядерного оружия по-прежнему остается единственным главным сдерживающим фактором.
Константин Иванович, ну здесь дверь в отдельную интересную беседу, потому что вы говорите об абсолютных цифрах, мы можем говорить о процентах к ВВП и бюджету.
Данил, чтобы
и это совсем
далеко,
разные
я
вещи.
Я говорил о соперничестве не в военном смысле, а в геополитическом.
Так вот, я хочу продолжить. Так вот, для лично меня кажется гораздо более выразительным, знаковым моментом, определяющим вот это, так сказать, соперничество, не военные аспекты, не возвращение наше, значит, в Персидский залив или куда там, в Средиземное море, и не российско-китайские учения, а воздружение или опущение российского триколора на дно Северного полюса, понимаете? Вот это гораздо...
Там с колором тяжело, он титановый.
Он триколор, все равно триколор, понимаете? Ну, неважно. Я говорю о том впечатлении, о том, как бы, имидже, который несет это событие, в принципе, вот по замыслу тех, кто это организовал, эту акцию, да, по всему миру. Гораздо большее, мне кажется, значение будет иметь это событие, потому что Москва, Россия, ее руководство почувствовало, что наступил момент, когда, значит, эта страна, потерпевшая ужасный период фрустрации, способна сегодня показать, что она является не просто, так сказать, геополитическим центром силы, региональным центром силы, она является, так сказать, мировой державой со всеми определяющими эти
вещи. А зачем понадобилось это показывать? Все эти годы Россия была членом квартета по разрешению кризиса на Ближнем Востоке.
И ничего не
постоянный член
Ближнем
Совета
Востоке.
Безопасности ООН. Никто ничего не снял. В 90-х годах вступил в Совет Европы. По-прежнему, в общем, серьезно рулит в ОБСЕ. Почему показывать нас-то? Вот пришлось теперь.
Ну, потому что, видимо, тем, кто определяет внешнюю политику в Москве, кажется, что это этого мало, не хватает веса и влияния Москвы для того, чтобы с ней считались. И, в общем, примеров тому действительно достаточно. Да? Вот то же самое расширение американского присутствия в Европе, та же попытка, ну, в общем, как бы проигнорировать отношение российской, как бы, ментального, мнение, как бы, россиян к тому, что ее снова Россию окружает. Я имею в виду вот, возможные базы в Чехии и в Польше.
Это Аркадий Дубнов. Мы вернемся через буквально несколько секунд, а сейчас небольшое объявление.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Поклонный крест прибыл из Соловков-Бутово. О том, как уберечь Россию от новых репрессий, говорим с Дмитрием Катаевым, сыном репрессированного, бывшим депутатом Мосгордумы, председателем Совета общественных экспертов по жилищному самоуправлению.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время гостей». Я задаю свой вопрос Константину Косачеву, председателю Комитета Госдумы по международным делам. Вопрос не мой, вопрос пришел на наш имейл, и это совершенно замечательный вопрос, действительно прямой и короткий. Есть ли у Путина союзники за рубежом? Если есть, то кто?
Если мы под Путиным понимаем Россию современную, то они, безусловно, должны быть, но, на мой взгляд, их гораздо меньше, чем нам хотелось бы. Если понимать под союзниками государства, которые готовы пожертвовать в каких-то острых ситуациях собственными национальными интересами ради того, чтобы союзника поддержать. Для меня классический пример союзнических отношений – это действия британского правительства Тони Блэра в момент начала американской акции в Ираке. Европа тогда, как мы помним, раскололась, и Великобритания тоже раскололась. У Блэра были весьма и весьма шаткие перспективы сохраниться во власти в условиях столь безоговорочной поддержки американской акции. Тем не менее, он на это пошел просто потому, что это нужно было Соединенным Штатам Америки. Вот таких союзников, я боюсь, у России сейчас просто нет. У нас есть очень близкие партнеры. Это и Казахстан, и Белоруссия, и Армения, и в каких-то ситуациях некоторые европейские государства, но я не припомню ни одного случая, когда бы эти наши близкие партнеры могли бы пожертвовать своими интересами, потому что это нужно России. Почему это происходит? Моя точка зрения заключается в том, что проблема исключительно в самой России. Проблема в том, что мы на каком-то этапе, будучи слабее, чем нам хотелось бы, излишне сконцентрировались на своих собственных проблемах, на своих собственных переживаниях и забыли о том, что если уж мы претендуем на статус мировой державы, то мы должны нести определенное бремя ответственности за то, что происходит в мире, и финансовое, и военное, и политическое. Когда Соединенные Штаты Америки появляются на постсоветском пространстве, ну, например, в Грузии или в Украине, они всегда делают это под лозунгом «Мы здесь для того, чтобы помочь вам». Вот Россия, к сожалению, к моему глубокому, восстанавливает свое присутствие в этих странах больше и большей частью под лозунгом «Мы здесь, потому что это нужно нам». Нам, России, нужно быть в Грузии, там, в Украине, в Киргизии или где-то еще. И наши партнеры, они в этой ситуации теряются. Они ждут от России совершенно другого.
Они ждут, спрашивают,
чтобы...
о нам.
Да. Они ждут, чтобы Россия, которая, безусловно, гораздо мощнее экономически и территориально, и как угодно еще, помогало бы этим государствам в решении их проблем, Грузии, в восстановлении ее территориальной целостности, так, как это может сделать Россия, той же Украине, в нахождении ее, если хотите, самоидентичности в изменившемся
мире. Ну, примерно мире. Понятно, ну, чем вот, они могли бы помочь, вот, но скажите,
вот
вы...
Мне представляется,
вы сидите в парламенте, да? И вы можете как минимум предложить это изменить. Например, действительно... Надо было, по мнению очень многих аналитиков, сразу налаживать отношения с новым тогда грузинским руководством. Или надо было потоньше, как минимум, быть на Украине. В чем тут дело? Я помню заявления Госдумы, они были полностью противоположными.
Но, вы знаете, Дума реагирует на состояние общественного мнения. Мы не Министерство иностранных дел. И мы действуем так, как от нас этого ждут наши избиратели. И на тот момент, увы, в Государственной Думе были представлены и до сих пор представлены партии, большей частью ориентирующиеся на ура-патриотический спектр избирательного корпуса России. Я имею в виду нашу оппозицию и коммунистов, и ЛДПР, и Родину сейчас, Справедливую Россию. Они блестяще эксплуатируют, играют вот на этих ура-патриотических настроениях. Всегда очень комфортно крикнуть громче всех: «Отечество в опасности, мы в кольце врагов», и за счет этого заработать какие-то другие политические, новые политические очки. «Единая Россия», которую я представляю, «Единая Россия», которую я представляю, этим тенденциям противостоит, говорю это совершенно прямо, но мы в этом смысле действуем, как ни странно, в одиночку. Нет других политических сил в Государственной Думе. Да, у нас большинство мандатов, но когда каждый вопрос обсуждается с участием одного представителя от каждой политической фракции, мы каждый раз слышим 4 голоса против какого бы то ни было сближения с тем же Западом. Постоянно присутствует НАТО – враг, Европейский Союз – враг, Соединенные Штаты Америки – враг и так далее. Эти позиции «Единая Россия» однозначно не разделяют.
Константин Иванович, я могу привести вам кучу цитат ваших сопартийников, которые говорят то же самое. Это действительно так.
Но в любой партии существуют различные точки зрения, и у нас внутри партии тоже идет дискуссия по этому поводу. Я с многими моими сопартийниками, как вы говорите, не соглашаюсь.
Однопартийцами, да.
Точно так же, как они не соглашаются со мной.
Аркадий, вы специалист, в общем-то, как раз очень серьезный специалист по пространству бывшего Советского Союза. Вы согласны с тем, что Россия могла бы действовать потоньше именно в этой сфере и, может быть, за счет этого и стать сильнее, собственно, ну, какие-то сделать именно первые шаги, чтобы стать сильнее здесь?
Я сейчас вам отвечу на этот вопрос. Я бы хотел, если можно, откомментировать выступление моего визави в студии. Господин Косачев, как я вот сейчас слышу, мне кажется, если бы я отвернулся, я не знал, кто бы это говорит, я решил, что это говорит один из лидеров оппозиции нашей российской в Думе, который противостоит курсу Кремля и как бы руководимого Кремлем МИДом в своей внешней политике. Потому что, честно говоря, более...
Ох, мне придется вас поправлять сейчас.
А?
Там сейчас есть специальная комиссия,
да,
которая объединяет все фракции, и решила эта комиссия, что внешнеполитические инициативы Госдумы с МИДом координируются, она включает все фракции.
Неправильно вы изложили эту ситуацию. Во-первых, не комиссия. У нас существует межпартийное совещание.
Хорошо, межпартийная группа совещаний и так далее.
И ни звука там не было, нет и не может быть по определению о том, что мы свои подходы с кем бы то ни было, включая МИД, координируем. Это просто отпугнуло бы прочих участников. Этого нет там. Вы возьмите наши уставные документы.
Нет, у нас демократический централизм в каком смысле остается вообще? Нет? Что, совсем, что ли, никто не руководит у нас фракцией «Единой России»?
О чем вы?
Понял, шутка. Значит, я к вопросу о том, что, наверное, действительно я здесь, как с представителем, если бы это была оппозиция, господин Косачев, высказан, полностью соглашусь. Но только я бы хотел бы добавить, что когда Константин Иосифович говорит, что, вот когда он говорит, что, значит, политика Москвы могла бы быть по-другому, а она такая, что якобы Москва говорит, мы будем делать то, что нам выгодно, или то, что нам нужно, да, вот то, что нам нужно, вы сказали. Я бы сказал так, что на самом деле мы делаем то, что нам выгодно, а выгодно мы делаем то, что выгодно очень серьезным, крупным, как бы, нашим корпорациям. То есть, на самом деле, вот как в свое время, да, такая записная формулировка, да, что выгодно для General Motors, что выгодно для Соединенных Штатов.
Там было то, что выгодно для United Fruits.
Да, если, ну вот General Motors остался, цитату, да, а United Fruits уже почила, да. Так вот, мы сегодня делаем то, что выгодно «Газпрому», мы сегодня в одном месте, в другом месте мы делаем то, что нам выгодно, скажем, «Лукойл» и так далее. Например, в Казахстане мы очень сильно подорвали свои позиции как союзника, как страны, на которые казахстанцы могут рассчитывать, когда, ну, например, вообще помешали казахам транспортировать свою нефть на Можайкесский нефтеперерабатывающий завод. Ну, это такая мелочь, но она очень характерная. То есть в Казахстане это помнят и не забудут, потому что как так? Да? То есть, в результате этот НПЗ, замечательный НПЗ, так и не смогли казахстанцы купить. Потому что... Да? Почему это было сделано? Потому что это было как бы важно с точки зрения наших монополий.
Я, если правильно понял Константина Косачева, он ровно об этом и сказал, что мы делаем то, что выгодно нам или выгодно хорошо.
Он сказал то, что нам нужно, но да, это не с точки зрения политики, а с точки зрения чистого бизнеса.
У вас есть возможность ответа, да.
Мы не будем возвращаться в предыдущую дискуссию, но вот последнюю реплику я хотел бы откомментировать, Аркадий. Вы знаете, да, действительно, в ряде случаев мы действуем в соответствии с тем, что выгодно нашим корпорациям. Но давайте представим, что мы начинаем действовать по-другому, и в одном случае действуем так, как выгодно корпорациям, а в другом случае так, как выгодно, например, государству. Вот это будет классическим примером задействования экономики в интересах политики. И в частности, использования так называемого энергетического оружия, когда мы, например, дадим Грузии газ по одной цене, а Армении по другой.
Константин Ильич, вот, извините,
Газпрому, например, интересно давать газ по максимально высокой цене и Белоруссии, и Украине.
Так по вашим словам,
рынок.
Так по вашим
вот
словам
лучше,
получается,
это
что...
лучше, чем когда мы начнем
диктовать. Константин Ильич, по вашим словам получается,
Газпрому,
что все время в интересах корпораций.
Нет,
все время в интересах корпорации.
Я не сказал все время, открутите вашу запись. Я сказал в некоторых случаях, да, безусловно, там, где это совпадает с интересами государства.
Ну вот скажите, тогда...
Вот, например, Аркадий, в данном случае интересам государства отвечал перевод наших отношений со странами бывшего Советского Союза исключительно на рыночную основу. По контрактам, по прозрачным ценам. Вот мы это сделали. Это было совпадение интересов государства и бизнеса.
Константин Ильич, кто руководит советами директоров этих корпораций? Газпрома.
Вы знаете, влияние этих руководителей по сравнению с топ-менеджерами этих компаний минимально. Они там представляют интересы государства, но не более того. В тех компаниях, где контрольный пакет принадлежит государству.
Зачем тогда они там нужны, если влияние их минимально?
Ну, они представляют там интересы государства.
То есть там нет симбиоза государства и бизнеса, и это как мощь вот такая двуединая, в общем, напирает на соседей.
Я бы очень хотел, чтобы там был такой симбиоз, но в ряде случаев я критикую, причем публично, действия наших крупных корпораций, которые, вот тут я с вами соглашусь, порой игнорируют интересы государства и ориентируются исключительно на свой собственный бизнес. Вот если бы там государство было тотально представлено и все подряд контролировало, такой бы ситуации не возникало. Я вот уверен в том, что, например, сейчас вот спор между Белоруссией и Россией по газу, известный последних дней, он государству России был не нужен вот в этот момент.
Очень согласен.
Газпрому он был крайне интересен, государству вряд ли. И обратите внимание, что спор состоялся.
Ровно 20 секунд, Аркадий.
Я просто хочу спросить по Беларуси, но за 20 секунд не спросишь.
Значит, мы это перенесем нам на вторую часть программы.
Нам очевидна невыгодная ситуация, при которой в интересах одной из корпораций мы действуем так, что отношение к России со стороны братских как бы белорусов становится крайне никуда не годящимся.
Мы вернемся.
Да, действительно, спор явно только разгорелся. Не отключайтесь, это программа «Время гостей». Мы продолжим после новостей. Ну, а для тех, кто будет слушать наш эфир в 22 часа по московскому времени, аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Кто может въехать в США без визы? Проблема наркотиков для Турции. Последствия статуса перевалочного пункта. Помогут ли протрезвлению общества высокие цены на алкоголь? И другие важные темы. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Один из бывших руководителей службы безопасности ЮКОСа, Алексей Пичугин, приговорен к пожизненному заключению. Мосгорсуд признал его виновным в совершении и подготовке убийств. Суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Корякского автономного округа Михаила Соколовского к 5 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Соколовский признан виновным в мошенничестве. В Челябинске двум бывшим курсантам авиационного училища предъявлено обвинение в доведении до самоубийства однокурсника. В январе 17-летний Никита Самитов был обнаружен повешенным на территории училища. В Петербурге избили и ограбили студента из Камеруна, как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Студент медицинского вуза Джек Муму обратился в милицию в минувшую пятницу. По его словам, на него напали четверо неизвестных. Избили, отобрали документы, мобильный телефон и деньги. В Ираке в результате взрывов сегодня погибли по меньшей мере 45 человек, десятки ранены. 30 человек стали жертвами взрыва заминированной машины в городе Таляфар к северу от Багдада. Россия и Афганистан подписали соглашение об урегулировании проблемы афганского долга перед бывшим СССР. Сумма долга, образовавшегося в основном за счет поставок оружия, составляла около 11 миллиардов долларов. Россия временно запретила ввоз в страну продуктов животноводства из Великобритании из-за вспышки ящера в этой стране. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил надежду на скорое создание суверенного палестинского государства. Об этом он заявил, выступая в Ерихоне после встречи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Президент Турции Ахмед Сезер поручил премьер-министру Реджепу Эрдогану сформировать новое правительство.
В эфире программа «Время гостей», и мы разговариваем о последних поворотах российской внешнеполитической стратегии. Мы говорим об этом с Константином Косачевым и Аркадием Дубновым. И право слова, можно сказать, Константину Косачеву, потому что развязалась дискуссия о том, как должна действовать Россия на постсоветском пространстве, насколько в этих действиях должны быть вмешаны, можно сказать, интересы корпорации, а насколько интересы государства. Все-таки есть же вот эта штука, да, во главе корпорации или... Известно, что во главе корпорации стоят люди, например, из администрации президента или принадлежащие каким-то образом к российской исполнительной власти. Ведь очевидно, что другая страна идентифицирует действия какой-то корпорации с действием государства или нет?
Но она может их идентифицировать таким образом, но если мы пытаемся в этой ситуации разобраться, то, еще раз повторю, влияние вот этих вот глав корпораций от государства на коммерческую деятельность соответствующих корпораций значительно меньше, чем мне бы, как гражданину Российской Федерации, хотелось бы. И вот последний пример с Белоруссией и «Газпромом», о котором мы только что начали говорить, для меня является наиболее ярким. Вот мы с Белоруссией пытаемся создать союзное государство. Нам что-то не нравится в Лукашенко, нам что-то не нравится в экономической системе в Белоруссии, но политический проект никто не отменял, он существует. И я убежден, что каждый раз, когда президенты начинают обмениваться на публике любезностями, и каждый раз, когда та или иная хозяйствующая структура начинает предъявлять публично ультиматум противоположной стороне, мы ставим очередной жирный крест на этом политическом проекте.
Да, но ведь была же та известная цитата Владимира Путина: давайте отделим мух от котлет, потому что, в общем, очевидно, что именно с момента, когда Владимир Путин присмотрелся к отношениям с Белоруссией, началось разделение вроде как политического и экономического, экономическое начало превалировать. В чем тут дело?
Одно другому не противоречит, и мухи от котлет отделены совершенно правильно. Другое дело, что обмениваться вот этими колкостями и ультиматумами публично, на мой взгляд, абсолютно противоречит самой задумке. И дискуссии могут быть сколь угодно жесткими, и условия игры могут быть сколь угодно нелицеприятными и непартнерскими, но еще раз, все это должно делаться в тихих условиях, бизнес не любит света и шума. И то, как это происходило на наших глазах в последние дни, мне лично, как стороннику российско-белорусской интеграции, никакого удовольствия не доставило.
Аркадий Дубнов, пожалуйста.
У меня вот тогда только один вопрос. Вот скажите, если мы создаем союз политический, да, значит, государство союзное с Белоруссией, в котором вот у нас происходят вот такие семейные дрязги, которые из избы выносятся этим ссором и становится, в общем, даже до неприличия нехорошо за этим наблюдать. Во всяком случае, то, что мы слышим из Минска, неприлично. Почему мы, зная характер нашего замечательного партнера Александра Григорьевича Лукашенко, почему мы... И еще раз не отказываем ему в политической поддержке, ну, например, на выборах на очередных.
Вот а у, вас вместо самого, Данилы были... у вас у самого есть ответ на этот вопрос, Аркадий? Почему так происходит? Это парадокс
есть.
Своего.
Почему? У меня есть ответ. Да. Потому что мы все время боимся, что к власти в соседней стране, это касается не только Беларуси, я занимаюсь СНГ вот 16-й год, с тех пор, как она образовалась. У нас одна и та же парадигма. Мы этого клиента знаем, мы знаем, чего от него ожидать, мы умеем с ним работать. У нас есть, так сказать, крючки, на которых мы его можем сажать. А кто придет, хрен его знает, извините меня, потому что может быть еще хуже. Так вот, мы знаем, что там придет Милинкевич, который, возможно, скорее всего, прозападный, так сказать, агент влияния и так далее и тому подобное. Мы были вместе с Данилом Гальперовичем на последних президентских выборах в Беларуси. И мы знаем, чего стоило, как бы, чему обязан Лукашенко Москве за свою победу. Понимаете? И вот мы теперь это имеем.
Правильно себя цензурировав, Аркадий Дубнов дает возможность Константину Косачеву ответить. Я только дополню этот вопрос. Работает ли эта схема, лучше известный, хоть и не слишком приятный, чем неизвестный и, возможно, оранжевый?
Первое. Мы выстраиваем союзное государство не с Лукашенко, а с народом. Извините меня за банальность.
Но общается-то Путин с Лукашенко.
Есть некоторый проект, который мы будем реализовывать при любом руководстве. И к нам, наверное, сейчас не столь комфортно работать с Лукашенко, сколь могло бы быть комфортно с кем бы то ни было еще, но это про выбор белорусского народа. Можно говорить, насколько он был свободным и демократичным, но то, что президент Лукашенко действительно пользуется реальной поддержкой населения Беларуси, там, это, наверное, неоспоримо. Второе. Я думаю, что для нас очень серьезным шоком был период оранжевой революции на Украине. Шоком во многих измерениях, но одно из них, я никоим образом не собираюсь оправдывать формат подключения к этой ситуации России, но шоком было и то, как к этой ситуации подключились наши западные соперники, в данном случае не партнеры, а соперники, которые эту ситуацию попытались достаточно примитивно свести к дилемме: демократы противостоят не демократам. А на самом деле ситуация на Украине была гораздо более сложной. Это было столкновение интересов, это было столкновение кланов, если хотите. И последующие выборы на Украине показали, что вот этой сногсшибательной поддержки, которую испытывали оранжисты в 2004 году, в момент, когда выборы действительно были организованы хорошо, в общем-то, уже не оказалось. То есть это тоже было следствие продавливания определенной точки зрения и привод определенных элит к власти путем внешнего вмешательства. И я сейчас закончу свою мысль.
Да.
У нас нет сейчас, говорю это предельно откровенно, нет сейчас доверия к нашим западным партнерам, что если мы, например, сейчас вот возьмем и, скажем так, обретем нейтральный абсолютно статус по отношению к ситуации в Беларуси, что наши партнеры не воспользуются этим моментально и не войдут сюда всей своей мощностью политтехнологов, экономистов и всех прочих, кто может воздействовать. И в результате у власти в Беларуси окажется человек или политическая сила, которые совершенно точно не будут отвечать, так сказать, там, настроениям в самом белорусском обществе, но будут продуктом неких политтехнологических операций.
Тогда ответьте мне, пожалуйста, Константин Иванович, на такой вопрос. Россия в 90-е по многочисленным цитатам, говоримым представителями российской власти, была слабой, была не такой сильной, как нам бы того хотелось. Это ваши слова. Борис Ельцин умудрился не поссориться ни с одной страной СНГ и поддерживать нормальные отношения с государствами Балтии. Он ввел в Россию в партнерство и сотрудничество с НАТО и Совет Европы. Россия усилилась, прошло 10 лет, она перессорилась с двумя третями своего окружения, и сейчас Запад вы называете соперниками. Это что, необходимые условия усиления?
Хотелось бы, чтобы ситуация развивалась по-другому. Но и Горбачев, и Ельцин достигали вот этого мира и согласия с окружающим миром через бесконечные уступки этому окружающему миру. Россия за вот этот период с момента начала перестройки, 1985 год, нигде и никак свои международные позиции не усилила. Другое дело, что в советское время эти международные позиции основывались и завоевывались на весьма, так сказать, ложных предпосылках, но какими бы они ни были, они однозначно не усилились.
Вы сейчас входите в руководство парламентской ассамблеи Совета Европы, куда, где России до Ельцина не было. Не усилилась Россия, вступив в ПАСЕ?
Во-первых, мы вступали в Совет Европы, не в ПАСЕ. В чем-то усилилась, в чем-то нет, потому что мы, еще раз скажу, что у меня к Совету Европы отношение очень трогательное и нежное, но тем не менее я могу констатировать, что очень часто мы там становимся жертвой двойных стандартов. Увы, простите меня за очередную банальность. И здесь тоже. Мы не смогли в этой организации стать одним из равных 46 или сейчас уже 47 членов. Мы имеем там постоянно дело с некой группой государств, которые свою точку зрения навязывают Российской Федерации. И мы, например, и мы не в такую организацию вступали, на самом деле, при Ельцине в 96-м году.
Я только хотел бы отметить, что в прошлом году Россия председательствовала в Совете Европы во всем, а не только в ПАСЕ. Я сейчас дам слово Аркадию Дубнову. Буквально сейчас говорю я перед этим, давая возможность поговорить нашим слушателям. У нас на телефоне Тамара Михайловна из Петербурга. Здравствуйте, если можно коротко.
Очень коротко. У меня вопрос короткий к товарищу Косачеву. Товарищу, правда, не мне. Как он расценивает нашу поддержку Ирану в создании атомной бомбы и разнузданной политики Уго Чавеса?
Спасибо, ваш ответ.
Ну, насчет товарища не понял реплику. А Ирану мы никакого содействия в создании атомной бомбы не оказывали и не оказываем. Это зафиксировано МАГАТЭ, экспертами МАГАТЭ, во-первых, и признано нашими неизменными критиками этой ситуации Соединенных Штатов Америки. Я могу нашей уважаемой радиослушательнице сказать по собственному опыту, что тема взаимодействия России и Ирана в ядерной сфере уже не является предметом обсуждения между Россией и Соединенными Штатами Америки. В том, что касается разнузданного режима Уго Чавеса, если цитировать нашу радиослушательницу, то и здесь я бы предложил нам выстраивать отношения с теми или иными государствами, не в зависимости каких-то собственных оценок, кто нам нравится и кто нам не нравится, а в зависимости от того, как выстраивается на этот счет международное право. Венесуэла не находится ни под какими санкциями, ни со стороны ООН, ни со стороны какой бы то ни было другой структуры, и наше сотрудничество с этой страной не является безвозмездной поддержкой режима, а является взаимовыгодным сотрудничеством в рамках существующего международного права и международных обязательств России.
Особенно если учесть торговлю углеводородами. Правильно я понимаю?
Нет, неправильно вы понимаете. На самом деле по углеводородам у нас с Венесуэлой сотрудничества по определению нет, и вряд ли может быть, и слава богу, что Венесуэла продолжает поставлять, если не ошибаюсь, чуть ли не две трети нефти, импортируемой в США, со своих месторождений. Так что Соединенные Штаты продолжают замечательно сотрудничать с тем же самым режимом Уго Чавеса, там, где им это интересно. Это для справки для нашей уважаемой радиослушательницы.
Там, по-моему, есть нефтяной взаимозачет, поэтому, собственно, сотрудничество, если я не ошибаюсь, есть.
Но оно не является, является сердцевиной нашего сотрудничества с Венесуэлой.
Согласен, там, в общем, есть еще и военное сотрудничество. Да. Аркадий Дубнов, пожалуйста.
Очень хорошо. От Венесуэлы снова хорошо вернуться к Российско-Белорусскому Союзу, потому что сегодня Венесуэла становится главным контрапунктом отношений России и Беларуси, поскольку именно Уго Чавес, как говорит нам Александр Григорьевич Лукашенко, станет главным спонсором Беларуси после того, как Россия оказалась, как бы, заняла изменническую позицию. Я хочу вот Константин Юрьевич спросить. Скажите, вот вы сказали, что мы, в ответ на мою реплику, что Россия, создавая союз с Белоруссией, работает с народом белорусским, а не с президентом, каким бы он хорошим или плохим ни был. Абсолютно согласен. Но именно поэтому создается странная ситуация. С народом лучше всего белорусским работает этого народа президент. Потому что, когда Лукашенко объясняет своему народу, чем нехорош Путин, правда, он еще откровенно вот совсем так не сказал, но все это понимают, или чем нехороша Москва, или чем нехороша Россия, предавая братский славянский народ, Москва в этот момент, так сказать, принимая такую очень интеллигентскую, может быть, очень уважаемую позу, молчит. И в результате мы работаем, опять же, с Лукашенко, в результате, но не с народом. Почему мы, заключая известные соглашения, которые сегодня оказались подорванными со стороны Минска, почему мы не публично не сообщили о том, что вот будет так-то и так-то, и если будет так-то, то мы будем поступать так-то? Почему мы сегодня об этом узнаем? Почему мы проигрываем опять информационное, что называется, сражение?
Мы об этом... Пожалуйста, хорошо. Константин Косачев.
Во-первых, мы об этом публично сообщили 31 декабря прошлого года. Все, кто за этим следил, прекрасно знали условия контракта и то, что он прописан до 23 июля. Это было известно полгода назад. И, во-вторых, еще раз, что является альтернативой нынешнему российскому поведению? Но начать отвечать на грубость грубостью, начать переходить на личности в отношениях с Белоруссией.
Так переходили же уже. Константин Ильич, я вам напомню заявление российского МИДа, где говорится о не самом демократичном режиме, о систематических нарушениях прав человека, и было это заявление МИДа, то есть определяющего внешнюю политику органа, тогда, когда было экономическое обострение.
Уважаемые Данил и Аркадий, вы тогда между собой сначала договоритесь, вы меня как представителя власти здесь обвиняете во всяких грехах, но Аркадий упрекает меня в том, что мы никак не перейдем на личности, Данила, а вы мне говорите все время, что уже давно перешли. Вот видите, на мой взгляд, это и есть примером сбалансированной политики, где каждый находит что-то свое.
Константин, замечательный полемист, я об этом всегда знал, поэтому по очкам сейчас он побеждает. Но, тем не менее, войну информационную с Белоруссией мы проигрываем.
Аркадий, вот это опять через ведущего Косачев. Аркадий, абсолютно с вами согласен, скажу вам больше. Мы проигрываем большинство информационных войн в нашей внешней политике, потому что мы крайне мало уделяем внимания информационному, пропагандистскому, в хорошем смысле слова, сопровождению наших внешнеполитических акций.
Насчет того, кто выигрывает здесь по очкам, сказать сложно. Оба наших гостя в очках. Петр из Москвы звонит, и ему слово, только коротко, пожалуйста.
Добрый вечер. Алло.
Да, пожалуйста, вечер. Вы в эфире, задавайте свой вопрос.
Ну у меня не вопрос, а реплика, просто короткая.
Если
я
сам,
коротко. Я, кстати, белорус, да, сам. Вот, поэтому я внимательно эту ситуацию отслеживаю. Ну, позиция господина Косачева меня просто убивает. Это никакая не политика. Ну, Лукашенко надо в ножки поклониться, каким бы он ни был. Когда вы поднимаете цены, когда вы разваливаете совместные предприятия новыми ценами на газ, на нефть, вы ударяете и по белорусскому, и по русскому народу. Лукашенко здесь ни при чем. Это первое. И еще меня возмутило высказывание господина Косачева по поводу памятников Сталина. Оказывается, можно было договориться. Все можно тихо было сделать. Меня также возмутило высказывание господина Истужемского, который говорил, что Евросоюз можно понять.
Но у нас, к сожалению, Петр, замечательно, у нас в студии нет господина Истужемского. Я попрошу уже сказанное вами прокомментировать Константина Косачева.
По разваливанию белорусской экономики не соглашусь с Петром, потому что мы Белоруссии по-прежнему, как известно, предложили самые льготные цены на газ. И $100 это не 200, не 230, не $260, которые мы предлагаем другим нашим партнерам. Это именно союзнические отношения. Да, это уже не $46, но еще раз скажу, что никакого развала белорусской экономики мы тем самым не производим.
Тем более, насколько я знаю, мы еще предлагаем, я имею в виду, Россия предлагает Беларуси попутные кредиты.
Безусловно,
большие.
Больше, чем Россия, для белорусской экономики не делает никто, но мы не можем эту экономику неэффективную бесконечно спонсировать и поддерживать. Мы предлагаем нашим белорусским партнерам определенные экономические реформы, которые давно уже состоялись в России, которые апробированы, и мы надеемся, что рано или поздно эти реформы произойдут. В том, что касается памятника в Таллине, я не знаю, о каком высказывании моем говорит Петр. Одно время в интернете бытовала некая искаженная версия моих заявлений. Я нигде и никогда не говорил о том, что можно было по-хорошему договориться. Я везде и всегда говорил о том, что события в Таллине – это события, которые глубоко потрясли и возмутили любого нормального человека, который знает историю, и, разумеется, я отношу себя к числу таких людей.
Аркадий Дубнов, я хотел бы сейчас завершить, если можно, вашим ответом на мой вопрос, тему Белоруссии, если поговорить немножко о всей ситуации, немножко о конспирологии, то, что там только что поменялось очень серьезно руководство в местных силовых структурах, и вслед за этим сразу же произошли вот эти вот ультимативные вещи со стороны России. Ну, сказано было ультиматум слово. Как это может быть связано? Может ли быть это связано? Опасается ли Александр Лукашенко за, что называется, крепость своего сидения в этом кресле и угрозы со стороны России в этом смысле?
Я думаю, что все-таки первое надо отделить от второго. Я думаю, что лидерам такого типа, как Лукашенко, всегда приходится опасаться за свое кресло, потому что мы помним, чем закончилось многолетнее сидение, например, моего любимого персонажа в СНГ Туркменбаши Великого, да? Все происходит, и пожизненное президентство, каким себя видит Лукашенко и прочие наши партнеры, оно заканчивается весьма неожиданно иногда.
Ну что ж, на самом деле, если это не связанные вещи, давайте вернемся в более широкий мир. Говорилось очень много, и это доминанты этой передачи, соперничество России и Запада сейчас на самых разных полянах. Одна из последних, видимо, соперничество за внимание палестинского лидера Махмуда Аббаса. Я сейчас обращаюсь к Аркадию Дубнову. Насколько Россия может не соперничать, а сотрудничать там в рамках квартета с Западом и с международными организациями?
Вот у меня... Хорошо, я хотел как раз задать этот вопрос господину Косачеву, но поскольку...
У вас же есть свое мнение по этому поводу.
Есть
тоже.
У меня мнение, да, иногда я с ним согласен. У меня такое впечатление, что единственная возможность России сегодня продолжать, как бы, удерживать свое влияние на Ближнем Востоке, это противоречить здравому смыслу, который сегодня на ближневосточном, как бы, вот этом поле сводится к тому, что раз Хамас, что называется, сам себя подорвал, устроив переворот в Газе, то не надо мешать всем тем, кто пытается сегодня провозгласить, так или иначе, удачно или неудачно, палестинское государство на западном берегу без Хамаса, то есть силами Фатха Абумазана, или там, которого сегодня недавно приглашал в Москву Путин. Я просто вспоминаю, полтора года назад, именно отвечая на мой вопрос в Мадриде, Владимир Путин вдруг сообщил, что он приглашает Хамас в Москву. То есть это была такая сенсация, что я, что называется, даже не смог сесть на свое место вовремя, да, от неожиданности. Поэтому, извините, я даже отчасти несу ответственность за то, что происходит дальше в переговорах между Москвой и Хамасом. Может, пора прекратить эти игры с Хамасом, да, и дать возможность, наконец, здравому смыслу восторжествовать и не мешать этому?
Константин Ильич, пора ли прекратить в Москве игры с Хамасом?
Их следовало бы прекратить, если бы Хамас не имел той поддержки среди палестинского населения, которую он получил на последних свободных, честных и демократических выборах. Вот эта ситуация, на мой взгляд, принципиальна. И Россия в данном случае поддерживает контакты с Хамасом не потому, что нам Хамас симпатичен в своих программных установках, а потому что мы пытаемся работать...
Константин Ильич, национал-социалистическая партия в 20-х годах получила в Рейхстаг несколько миллионов голосов. Это же все извивы демократии, а мы говорим о дипломатии.
Вы знаете, не совсем корректное сравнение. Все-таки Хамас – это структура достаточно сложная, и ее не относят к террористическим даже Организации Объединенных Наций. Начнем с этого. Да? Там есть и крылья, там есть и борющиеся группировки. И мне представляется, что международная изоляция Хамаса будет его только усиливать, как она усиливает любую тоталитарную организацию, любой тоталитарный режим. И если мы пойдем на поводу у вот этой логики, что есть хорошие, есть плохие, мы их отделяем друг от друга и начинаем решительнейшим образом поддерживать хороших, в результате, я уверен, в условиях неразрешимого ближневосточного конфликта мы этих хороших существенно ослабим, как это ни парадоксально, а плохих усилим.
Аркадий Дубнов, пожалуйста.
Ну, насчет неразрешимого, пожалуй, я не могу не согласиться, да, но тем не менее пытаться разрешать надо. И когда вы говорите, что мы усилим тем Хамас, либо, так сказать, его изолируем, в том или ином случае...
Мы уже усилили.
Ну, ведь Хамас сам себя изолировал, когда он устроил переворот. Он фактически себя устранил,
Аркадий,
элиминировал.
Есть одна маленькая деталь. Талибан в свое время изолировал себя таким же точным образом, более того, сознательно. Хорошо,
Москва...
его перестали признавать, его перестали,
а с ним
перестали,
признавал до этого?
И с ним перестали сотрудничать, и это только усилило талибов, пока против них не начали открытую войну, а они спокойно себя чувствовали на замкнутой территории, разве нет?
Другая история. Талибы очень хотели, чтобы их признали, и я считаю до сих пор, что мы в свое время сделали ошибку, не пойдя последовательно по пути игры с талибами, да? И потом они в конце концов показались теми, вынуждены были пойти, пригласив к себе Аль-Каиду и Бен Ладена. Другая история немножко, хотя, может быть, есть внешние аналоги, но сегодня фактически уже ничего не осталось от того кредита доверия, который получил Хамас, победив на выборах, после того, как что они устроили в Газе.
Давайте послушаем звонки наших слушателей. Валерий Аркадьевич из Королева, здравствуйте. Пожалуйста, если можно коротко.
Здравствуйте, спасибо. Скажите, пожалуйста, о какой внешней политике можно, так сказать, говорить, о тех мелких шагах того большинства в Думе, если оно не заботится о сохранении народа, населения? Народ-то ведь не поддерживает, ему на все это безразлично. Что там с Хамасом творится? Ему бы пожрать что-нибудь, извините, прямолинейность. Спасибо.
Спасибо. Константин Иванович, как насчет высоких потерь и низких истин?
Я не знаю, в какой стране живет наш уважаемый радиослушатель, но реальные доходы населения в последние 4-5 лет, впервые за два десятилетия, реальные, подчеркну, увеличиваются примерно на 10% в год. Это первое. Мы сократили число бедных в нашей стране ну, с трети до четверти, это по-прежнему огромная цифра. Но динамика, слава богу, позитивная. Мы перестали разорять нашу страну, мы начинаем ее восстанавливать усилиями нашего большинства в Государственной Думе в том числе.
И Владимир Александрович из Кемеровской области, пожалуйста, вы в эфире, спрашивайте.
Здравствуйте. Почему после того, когда северокорейские ракеты попадали в акваторию Российской Федерации, Госдума не потребовала президента ввести санкции против Северной Кореи?
Очень вопрос по делу, Константин Иванович. Действительно, почему?
Ну, мы разбирались с этой ситуацией. Она была не очень однозначная и так до конца и осталось неясным, где же конкретно упали остатки этих ракет. В любом случае, это был, очевидно, несчастный случай, а не целенаправленная акция в адрес России, и никаких поводов для того, чтобы разрывать дипломатические отношения с этой страной, вот, на мой взгляд, взгляд специалиста по международным отношениям, не было.
Аркадий Дубнов, мы вот в этой передаче поговорили о целых пластах международной российской политики, и здесь очень часто была вот эта нота, да, это сукин сын, но это наш сукин сын. Ну, в частности, последнее вот то, что было, да, это про Хамас, про Лукашенко, про Северную Корею. Как вам кажется, это сохраняется в российской политике, то, что с предсказуемыми, хотя и, может быть, не очень вкусными партнерами разговаривать удобнее, чем налаживать отношения с новыми?
Я думаю, определенные сподвижки произошли, потому что если сукин сын этот наш играет не по нашим правилам или не соглашается с нашими условиями или нашими ценами, то, пожалуй, это уже немножко чужой сукин сын. Вот так вот иногда у нас появляется ощущение.
Ну и тогда я дополню свой...
Вот, пожалуйста, товарищ Лукашенко. Вот он, оказывается, теперь готов, хотя тоже с нашим партнером играть, с Уго Чавесом. Какой же это? Это его теперь сукин сын. Сори.
Константин Косачев, 20 секунд буквально.
Да, 20 секунд. Я бы хотел напомнить, что все-таки нашими основными внешнеполитическими партнерами являются не Уго Чавес и не Ким Чен Ир, а это все-таки президент Буш, это премьер-министр Франции Саркози в последнее время, это Ангела Меркель, это многие другие влиятельные мировые политики, и у нас с ними партнерство, не соперничество, а партнерство по многим очень позициям по-прежнему выстраивается весьма и весьма продуктивно и позитивно.
Тем не менее, в этой передаче вы сами сказали, что термин соперничества в этих отношениях тоже теперь имеет право на существование.
К сожалению,
да. Очень наполненная, на мой взгляд, дискуссия о внешней политике России. Ее вели Константин Косачев, председатель Комитета Госдумы по международным делам, и Аркадий Дубнов, обозреватель «Времени новостей». Способствовал этому, как мог я, Данила Гальперович. Ну, на этом программа «Время гостей» подходит к концу. Продюсер Александр Смирнов-Сокольский и Данила Гальперович, ведущий этой программы, прощаются с вами. Слушайте «Свободу». Ну и два объявления. В программе «Время политики» 6 августа после 22 часов в прямом эфире лидер партии «Союз правых сил» Никита Белов ведет программу, Михаил Соколов. И итоговый, как всегда, выпуск «Времени свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.